რადიო თავისუფლება FM 107.4. მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске. Проблемы политического перевода. Гость «Американского часа» – персональный переводчик Горбачева Павел Палащенко. Нью-Йоркский альманах, полный булез и Нью-Йоркская филармония. К столетию Рихтера. О чем не пишут в ЖЗЛ.
Better not to be so polite. Well, you could offer a light. You start a little conversation now, it's all right. But you take it by.
Первую часть сегодняшнего американского часа мы посвятим опасным трудностям и мучительным секретам политического перевода. Тема, которая сегодня, в канун новой холодной войны, вновь становится безмерно актуальной. Надо сказать, что она меня, как человека, живущего в двух языках, всегда волновала. Однажды я беседовал об этом с настоящим экспертом, синхронным переводчиком в ООН Лин Виссон. И речь у нас с ней зашла о недоступных переводу русских выражениях. Конечно, сказал я, но как перевести живописные русские идиомы вроде «краснодевица», «бить баклуши» или «закусить мануфактурой»? Это еще что, услышал я в ответ. Вот как вы скажете по-английски фразу, без которой на трибуне ООН уже 20 лет не обходится ни один делегат страны Пушкина? Фраза такая: «задействовать для целесообразности». Я сразу сдался. Но это всего лишь забавная мелочь русского державного официоза, который не переводится ни на один язык, включая русский. С куда более серьезными и рискованными трудностями сталкивался в своей профессиональной жизни сегодняшний гость американского часа Павел Палащенко, лексикограф, политический обозреватель, в прошлом персональный переводчик Михаила Горбачева и Эдуарда Шеварнадзе. С Павлом Палащенко беседует Владимир Абаринов.
Российские государственные мужи с некоторых пор очень полюбили образные выражения, фразы из советских фильмов и, в подражание первому лицу, жаргонизмы, которые ставят в тупик переводчиков и иностранных журналистов. Помню, когда министр внутренних дел Грызлов назвал своих коррумпированных подчиненных оборотнями в погонах, «Нью-Йорк Таймс» перевела эти слова как «вервольфы в эполетах». Министр иностранных дел Лавров недавно сказал: «нас берут на понт». А в официальном заявлении российского МИДа говорилось, что Европейский Союз, который ввел новые санкции против России, поставил себя в положение унтер-офицерской вдовы. Но мы сегодня говорим не просто о заковыристых случаях, а о политически значимых, когда ошибка или неточность перевода ведет к политическим осложнениям. Вот, например, все мы помним, как во время президентской кампании 2012 года кандидат республиканцев Митт Ромни назвал Россию врагом США номер один. То есть так перевела и растиражировала его заявление российская пресса. На самом деле Ромни употребил не жесткое слово «enemy», однозначно «враг», а более мягкое «foe», «недруг», «недоброжелатель», «неприятель». Тоже хорошего мало, но все-таки не враг в военном смысле. И второй пример. Пресс-секретарь Белого дома Эрнест заявил в июле прошлого года, что Россия виновна в гибели малайзийского Боинга, сбитого над Украиной. И это повлекло за собой гневную отповедь российского МИДа. Действительно заявил, но употребил при этом не юридический термин «guilty», а слово «culpable», которое может означать и несущий моральную ответственность, заслуживающий порицания. Павел Русланович, как вы считаете, тут есть нюансы?
Ну, может быть, я даже и в какой-то мере не соглашусь, потому что и follow, и culpable отражают позицию, которая для России неприятна. Степень, оттенки серого, оттенки черного, конечно, можно обсуждать. Но действительно здесь, на мой взгляд, и Ромни хотел обозначить свое отличие от позиции Обамы в 2012 году. И Джош Эрнст тоже, на мой взгляд, сделал заявление довольно жесткое. Оттенки есть, безусловно, но политический смысл, политическое намерение здесь, по-моему, было довольно жестким и, я бы сказал, неприятным. Может быть, намеренно неприятным для России.
Возьмем теперь известный Будапештский меморандум о гарантиях безопасности Украины, на который в последнее время часто ссылались, требовали от Америки исполнить свои обязательства. И в русском, и в украинском тексте стоит слово «гарантии». Но в английском разные виды гарантий называются по-разному. В данном случае в английском названии употреблено слово «assurances» – «заверение», а не «гарантии». Я специально нашел видеозапись совместной пресс-конференции Билла Клинтона и Леонида Кравчука в январе 1994 года в Киеве. Тогда на это разночтение никто не обратил внимания. Украинский журналист в своем опросе Клинтону говорит «гарантии», а американский переводчик переводит «заверения». А теперь Кучма, который подписывал меморандум в Будапеште, утверждает, что американцы его обманули. Как могло произойти это недоразумение? Неужели украинская сторона принимала желаемое за действительное?
Я думаю, что этот вопрос обсуждался, почти уверен я, что обсуждался, потому что, ну, если в конкретном разговоре было приведено assurances, когда в вопросе было гарантии, то само содержание слова assurances, оно, я думаю, безусловно обсуждалось. По-русски одно слово гарантии, по-русски одно слово, допустим, оценка, и у него 4-5 возможных эквивалентов, причем не контекстуальных эквивалентов, а эквивалентов, отражающих различные значения. По-русски одно слово гарантии, по-английски это и assurance, и safeguard, и warranty, и guarantee, и так далее. Но в дипломатической практике это все безусловно обсуждалось, и я уверен, что украинская сторона эти вопросы задавала. Одно дело публичное, пресс-конференция Клинтона, так мне кажется важно. А наверняка украинская сторона задавала вопрос о том, в чем содержание этих assurances и этих заверений. И я почти на 100% уверен, что им были даны соответствующие объяснения, что это не гарантии в военном смысле.
И, наконец, недавно президент Обама в своем очередном послании Конгрессу подарил нам выражение, которое российская пресса перевела как «экономика России разорвана в клочья». Наутро этими клочьями был забит весь русский интернет. Как вам нравится такой перевод, Павел Русланович?
Ну, что сказать, клочья – это просто плохой перевод, достаточно посмотреть в любой словарь, там разделяются два значения – прямое и метафорическое, переносное. Ну, Обама, разумеется, в переносном значении это слово употребил. Прямое значение – это, во-первых, не клочья, а лохмотья. И вообще первоначальный перевод «российская экономика разорвана в клочья». Перевод очень плохой, так по-русски не говорят. Это стилистика, я бы сказал, близкая к выражениям типа «пасть порву» и так далее. И то, что сказал Обама, совершенно не производило на слушателей по-английски такого впечатления. Переносное значение – это экономике нанесен огромный ущерб, экономика оказалась в плачевном состоянии. Эти переносные значения во всех словарях нормальных указаны, и я считаю, что в данном случае мы действительно можем говорить о том, что неудачный перевод дал основание для целой вакханалии какой-то, комментариев в большинстве своем тоже неудачных и некомпетентных. Ну вот это бывает, и обидно, конечно, я не знаю, кто-то из журналистов, наверное, предначально дал такой перевод.
В официальном переводе Белого дома было именно плачевное состояние. Но, согласитесь, Павел Русланович, часто такой перевод производит ощущение преднамеренного искажения с целью извлечь какой-то пропагандистский эффект.
Такое ощущение бывает, но трудно провести черту между невежеством и недобрым намерением. Я приводил пример, как слово «leadership», которое означает лидирующую роль, переводится постоянно у нас словом «руководство». Американское руководство миром вместо американское лидерство в мировых делах. Ну, может быть, и лидерство кто-то воспринимает как чрезмерную претензию. Но уж во всяком случае, это не руководство. Тут трудно провести черту между намерением исказить смысл сказанного.
Я бы сказал, что американцы под этим словом часто подразумевают моральное лидерство.
Все-таки дело не только в моральном лидерстве, а почти любой кризис и конфликт дают Америке основания для того, чтобы заявить о своей роли, либо помочь регулированию этого кризиса и конфликта, либо встать на чью-то сторону, и американцы ожидают, что за ними пойдут другие страны. Ну да, это лидерство, и не только моральное, и политическое, и какое угодно. Я повторяю, что это кому-то может не нравиться. И это совершенно нормально, когда кто-то скажет, я против того, чтобы одна страна претендовала на лидерство. Но ничего общего с попытками руководить, контролировать, руководство – это контроль, прежде всего. Как лингвист могу сказать, что это совершенно разные понятия.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
А вы могли бы привести пример из собственной практики или из собственных наблюдений, когда неточный перевод приводил к непониманию или даже серьезным осложнениям?
Вы знаете, я все-таки считаю, что, как правило, речь идет не о неточном переводе, а о том, что иногда одно и то же понятие либо имеет разные пределы и имеет разную эластичность в разных языках, либо, как я сказал, политическое недопонимание, которое существует независимо от перевода и независимо от того, насколько хорошо слова переведены или объяснены другой стороне. Таких случаев, конечно, очень много. И вообще политический перевод – дело очень каверзное. Всем кажется, что это такая уж трудная вещь, в конце концов, политика – это не высшая математика, не микробиология, не органическая химия, где масса сложных терминов, понятий, концепций, которые средний человек просто не может разуметь. А политика – это то, что, в общем, должен понимать средний рядовой гражданин. И, тем не менее, очень много различий такого рода, о котором я говорил. Ну, скажем, в английском языке слово «либеральный» означает совсем не то, что в русском языке, и совсем не то, что оно означает в Европе.
Здесь я просто сошлюсь на несистематический словарь Павла Палащенко, где либерализму в американском, европейском и российском понимании посвящена отдельная статья. Применительно к экономике, либерал в европейском значении – это сторонник минимального вмешательства государства в экономику. В США все наоборот. Американские либералы – сторонники государственного регулирования, государственных социальных программ, которые со второй половины прошлого века были и остаются инструментом социальной политики. В 80-е годы, пишет Павел Палащенко, американский либерализм вышел из моды. Более того, само это слово стало сейчас чуть ли не бранным в американском политическом лексиконе. Бранным оно стало, как мы знаем, и в России, но совсем по другим причинам. Со своей стороны, я тоже хотел бы назвать слово, которое по-разному понимают в Европе, России и Америке. Причем это слово остро актуальное в связи с украинским кризисом. Федерация, федерализм. США никогда не были централизованным государством. Центр не делился полномочиями с субъектами федерации. Наоборот, это штаты делегировали некоторые свои полномочия федеральному правительству, а все остальные оставили за собой по умолчанию. Поэтому федерализация по-американски означает взять что-либо под федеральный контроль, например, почтовую службу или железнодорожное сообщение. Как видим, смысл прямо противоположный тому, что предлагается для Украины.
Ну, конечно. И надо еще учесть, что, например, такое понятие, как конфедерация, которое используется в официальном названии Швейцарии, оно ведь тоже тогда трактовалось совсем не так, как сейчас. Сейчас Швейцария – самая настоящая федерация. Ну, примерно такая же, как ФРГ, ну, с поправками. А федерация, федерализм, вот слово «федерализация», которое сначала использовалось, а теперь вроде бы оказалось ненужным. Министр иностранных дел России сказал, что дело не в федерализации, и мы на этом не настаиваем. Ну, я вообще это приветствую, потому что, конечно, споры должны идти не вокруг слов. И уж тем более должно оружие говорить из-за слов. Конечно, споры должны вестись о конкретных вещах, о конкретных полномочиях в США, в Штатах, в Германии, в Мельть. Ну, а что уж там будет на Украине, трудно сказать. Но, во всяком случае, очень жаль, что слово вот уже было каким-то камушком, последовала такая лавина. Действительно, слово федерация, федерализм, федерализация по-разному понимается. Я не знаю, кстати, как оно понимается у нас. Вот я иду по Большой Дмитровке и вижу на здании Совета Федерации слова «Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации». Три раза слово «Федерация» повторено, три, как мне кажется, несколько разных оттенка получается. Субъект федерации, вот русское слово субъект федерации, оно очень часто переводится английским соответствующим словом subject. И возникает странная ситуация. Те американцы, англичане, англоговорящие люди, которые немножко знают Россию, общались с русскими, они понимают, что речь идет о регионах. Но вообще-то слово subject означает подданный. И когда по-английски звучит вот это странное для людей, которые не в курсе, словосочетание subject of the federation, то многие удивляются, о чем речь, непонятно. Это, на мой взгляд, типичный ложный друг переводчика. И многих это может ввести в заблуждение.
Одна из самых сложных задач для устного переводчика – это фразеологизмы, поговорки, остроты, построенные на игре слов или знании национальных реалий. Из наших лидеров чемпионом тут считается Никита Хрущев с его знаменитой Кузькиной матерью. А я вот знаю пример, когда употребленное Хрущевым выражение вошло в лексикон американской прессы, по крайней мере, на некоторое время. Это выражение есть в словаре политического лексикографа Уильяма Сафайера. Хрущев сказал, когда рак на горе свистнет. Переводчик заменил рака креветкой, и в таком виде оно употреблялось некоторыми журналистами. Сафайер приводит примеры и приводит английские эквиваленты. Пока коровы не вернутся домой и пока ад не замерзнет. Мне очень понравилось. Я считаю, это успех переводчика. И такие вещи по-своему сближают народы.
До некоторой степени. Вот недавно скончавшийся Виктор Михайлович Суходрев говорил, что в некоторых случаях, и может быть даже во многих случаях, дословный вот такой буквалистский перевод некоторых фразеологизмов и практически всех пословиц и поговорок предпочтителен, что не надо выбирать аналог, а нужно перевести так, как есть, может быть, с кратким объяснением, что это значит уже нейтральными словами. И я думаю, что, в принципе, это стратегия правильная. Ну, все-таки вариант shrimp, креветка, он, наверное, не очень хороший, но поскольку это уже вошло в историю, до некоторой степени можно сказать, что это вошло, ну, не в язык, но, во всяком случае, в словарный запас или фразеологический запас определенной группы людей. Но это тонкая и каверзная вещь, потому что очень трудно быстро сделать выбор, очень трудно быстро сориентироваться. Нередко, даже если ты хочешь дать дословный перевод, но, повторяю, здесь иногда бывают трудности, потому что иногда просто не хватает лексики, иногда какое-то редкое слово употребляет переводчик, в конце концов, не компьютер, и это слово может быть забыто. Вот в этом случае приходится либо приводить аналог, либо как-то косвенно объяснять смысл этой поговорки. Шутки очень трудно переводить, потому что разные народы по-разному воспринимают шутки. И все это часть вот того, что можно назвать политическим переводом, что создает большие трудности в политическом переводе. И поэтому я считаю, что вообще дипломатическим переводчикам граждане должны сочувствовать и не стремиться уж так их прищучить за какие-то шероховатости, неточности.
Павел Русланович, не могу удержаться, чтобы не спросить, как вам работалось с Горбачевым? Ведь его речь была очень сложной для перевода. Он говорил длинными, сложно подчиненными предложениями, очень часто употреблял обратный порядок слов, сказуемое ставил в самый конец. Для переводчика работа была нервная.
Мне кажется, что это была не самая большая трудность, потому что, в конце концов, можно перекомпоновать в переводе эти длинные периоды. Иногда, наоборот, бывали такие отрывистые фразы, эллиптические конструкции, когда фраза или не заканчивалась, или не содержала сказуемого. Сказуемое просто предполагалось, имплицировалось. Но тоже можно было догадаться. Были у него своеобразные выражения, скажем, «нельзя ломать страну через колено». Я, когда первый раз услышал это выражение, я его услышал действительно в первый раз. О, причем в ходе переговоров. Ну, конечно, это трудно. Конечно, переводчик должен проявить в этом случае и изобретательность, и хорошую память, когда вот речь идет о таких длинных предложениях, длинных, в которых как матрешки различные, придаточные, у него иногда содержались. Ну, знаете, я все годы работал, во-первых, я был моложе, во-вторых, была мотивация, было то, что называется сейчас английским словом «драйв». Работать с Горбачевым было интересно и позитивно. Именно поэтому я от него и потом не ушел. А лингвистические трудности, ну, видите, у нас после еще три лидера, три российских лидера уже, Ельцин, Медведев, Путин. Ну, я думаю, что каждый из них, в общем, своеобразен, но и определенные трудности свои привнес для переводчиков. В основном переводчики справляются, но бывают и трудности, вот, скажем, связанные со спецификой фразеологии, которую использует Путин, некоторые метафоры, которые вот использовал Медведев. Медведев очень любит эмфатические конструкции, например. Я вот переводил синхронно некоторые его выступления и обратил внимание, что у него очень часто предложение начинается со слова «именно». «Именно поэтому», «именно это» и так далее. И по-английски, если каждый раз повторять эту эмфазу, создается впечатление некоторой нарочитости. Потому что для английского языка эмфатические конструкции гораздо менее характерны. Так что даже вот такой грамотный и довольно нейтрально говорящий человек, как Медведев, есть тоже свои трудности. Переводчик ведь не заказывает оратора и не должен оценки давать. Он должен переводить. И в основном, в подавшинстве случаев, свидетелями которых мне приходилось быть, и публичных, и непубличных, переводчики справляются. А если они чувствуют, что они не справляются, ну, русско-английская комбинация, англо-русская комбинация такая, что можно, как это называется, попросить помощь зала. И, кстати, были такие случаи, когда присутствовавшие на переговорах дипломаты, помощники помогали найти хорошие варианты, ничего зазорного в этом нет.
Это был Павел Палащенко, лексикограф, политический обозреватель, в прошлом персональный переводчик Михаила Горбачева и Эдуарда Шеварнадзе.
Говорит Радио Свобода. После краткого перерыва вы услышите во второй части «Американского часа». Нью-Йоркский альманах. Полный Булез и Нью-Йоркская филармония. К столетию Рихтера. О чем не пишут в ЖЗЛ.
Говорит Радио Свобода. Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа» – «Нью-Йоркский альманах», «Полный Булез» и «Нью-Йоркская филармония». К столетию Рихтера. О чем не пишут Жизел? Часть «Американского часа» открывает мартовский выпуск «Нью-Йоркского альманаха», в котором мы с Соломоном Волковым рассказываем о новостях культурной жизни, какими они видятся из Нью-Йорка.
Соломон, что интересного вы нам принесли сегодня?
Одно очень любопытное явление. Вы сами знаете, Саша, что с пластиночными магазинами, как я их до сих пор называю, в Нью-Йорке стало очень плохо. Они один за другим позакрывались.
Были гигантские башни.
Tower Records. У меня по соседству они были. И я, вы знаете, очень любил это времяпровождение, вот заходить и так перебирать компакт-диски. Причем даже такая сцена связана у меня с одним из этих магазинов, я ее никогда не забуду. Дело было, когда «Оскары» присуждались. Чуть ли не в этот же день. И я проходил мимо пластиночного этого магазина, и огромное освещенное окно, и стоит такая толпа народу и смотрит туда. Я смотрю, тоже подошел, а там, внутри этого пластиночного магазина, Вуди Аллен снимает одну из сцен своего фильма. Причем он сделал это подчеркнуто, вот показывая всем, что вот там какие-то, может быть, такие недочеловеки собрались «Оскара» получать. А фильм Аллена, как полагается, был номинирован. Но он сказал, а я здесь, наплевать, я снимаю очередную сцену из фильма.
Это на него похоже. Ну, вообще, Вуди Аллен настолько частый персонаж нью-йоркских историй, что я не могу не похвастаться, как недавно я гулял по Централ-парку, и какого-то маленького очкарика чуть не сбил с ног. И жена мне сказала, ты хочешь нас лишить Вуди Аллена? Это был как раз Вуди Аллен, которого я не узнал и не заметил. Но так что же вы нашли в этом магазине?
Да, но вдруг порадовали меня тем, что выпустили огромный бокс, 67 компакт-дисков, одного из моих любимых, как бы его охарактеризовать, я не хочу сказать одного из моих любимых композиторов или одного из моих любимых дирижеров, но скажу так, одного из моих любимых музыкальных деятелей современности Пьера Булеза. Он не является моим любимым композитором, хотя я очень уважаю Булеза-композитора, и я не могу сказать тоже, что он мой любимый дирижер, но он настолько как дирижер не похож на всех других дирижеров, что я к нему и в этой области отношусь с величайшим уважением.
Вы знаете, Пьер Булез – любопытная фигура. Я пытался слушать Булеза, и я не могу сказать, что мне не нравится его музыка. Ее тяжело воспринимать.
Он гальский композитор.
Он гальский композитор, который слишком внимательно учился у Шонберга, и поэтому для него очень важна структура. Сам по себе он говорит очень интересные вещи о своей музыке. Он сказал, что он взял Шонберга и соединил его с Дебюсси. Это, конечно, большой подарок, потому что слушать Шонберга тяжело, а с Дебюсси уже лучше. И музыка Булеза бывает красивой, она бывает очень неожиданной, но в ней всегда чувствуется школа, структура, дисциплина. Булеза ведь начинал как математик, то есть у него это осталось, эта дисциплина мысли.
Но для меня он очень важен так же, как и дирижер. Связано с Булезом дирижером одно у меня незабываемое воспоминание. Я пошел в концерт Булеза, и он дирижировал там 7-ю симфонию Малера. И я ничего особенного не ожидал, тем более, что Малер – это композитор, как вы знаете, романтический, а Булез – это дирижер, за которым слава шла и идет чрезвычайно рационального исполнителя, который все раскладывает по полочкам, и все так как бы и убедительно, но не захватывает это тебя. А он был в то время руководителем Нью-Йоркского филармонического оркестра. И музыканты, должен сказать, были им очень недовольны. Он, во-первых, никогда никого не хвалил, со всеми разговаривал вежливо, но сухо. И когда музыканты расставались с Булезом, то они ему вручили на прощание в качестве подарка подзорную трубу. По-моему, тут скрыт был намек, что типа вы на нас, а мы на вас будем смотреть подзорную трубу, и давайте не встречаться больше. Во всяком случае, Булез после этого, насколько я помню, уже в Нью-Йоркской филармонии не приезжал дирижировать. Но он, конечно же, очень был востребованным дирижером по всему свету. Сейчас я расскажу о своем вот этом музыкальном впечатлении от Малера. Я пришел, и Булез начал дирижировать своей сдержанной деловой манере. Он никогда руками не размахивает, не раскачивается, ничего подобного. Как будто как хирург, который делает операцию, выглядит. И вот он стал оперировать вот так вот Малера. И вы знаете, это произвело на меня потрясающее впечатление. Я вдруг увидел партитуру, увидел глазами, не держа ее перед собой, вот в исполнении, она вся передо мной как бы раскрылась, и это произвело на меня такое сильное эмоциональное впечатление, что у меня из глаз брызнули слезы. По природе я человек сентиментальный, и слезы у меня как бы подступают к глазам довольно часто, но все-таки я помню наперечет случаи, когда бы я расплакался в концертном зале. От неожиданности вот этой, потому что Малер повернулся ко мне вдруг такой стороной, которой я не подозревал даже в нем. И это было очень-очень сильное впечатление.
Вы знаете, когда он был дирижером филармонии нью-йоркской, заметили критики его идиосинкразии. Он дирижировал русской музыкой, Стравинским, например. Но были три композитора, которые были исключены из его репертуара. Это Хиндемит, Шостакович и Прокофьев. Почему?
Он по поводу Шостаковича в разговорах со мной не раз и не два отзывался удручающим совершенно образом. Можете себе представить, это один из самых-самых дорогих моему сердцу композиторов Шостакович. Но я понимаю Булеза. Это лежит вне его эстетики. При том, что Малер и Шостакович – это очень близкие фигуры. Но в Малере его привлекает вот этот вот странным образом, я бы сказал, оттенок некоторой китчевости вот такой, который в Шостаковиче наглухо отсутствует. Шостакович как раз для Булеза слишком академичен и рационален. Малер – романтик, которого можно прочесть, по мнению Булеза, вот так, как я вам рассказал. Раскрыть его вот как бы таким хирургическим образом, и вдруг он предстает в такой необыкновенной какой-то красе своей. Шостаковичу нужно наоборот – идти от ощущения, от сердца. Вот сердца в нашем, так сказать, понимании этого слова у Булеза как раз нет.
Знаете,
бесполезно ожидать от него.
Потому что в моем представлении Шостакович – это авангард, а Малер – это поздний романтизм. А Булез – это человек авангарда. Ведь вы знаете, его первые успехи композиторские были связаны с кантатами на слова Рене Шара. Это знаменитый французский сюрреалист-классик. То есть не хулиган, а классик. Это тоже характерно. Но это очень сложные, очень запутанные стихи. Не песенный жанр. И Булез-то как раз именно этим и известен, своей любовью к авангарду. Ведь и в Америку его привел, конечно же, Кейдж, который притащил его в
Америку. Сначала дружили, а потом поссорились.
Но да. Когда в 50-е годы он его привез в Америку и научил зен-буддизму, так сказал сам Булез. То есть это человек авангарда. И, по-моему, Шостакович и Прокофьев как раз созвучны ему имена.
Нет, вот то-то и дело, что Шостакович и Прокофьев для него представители академизма, а не романтизма. А Булез – это противник всегда академизма. Малер с его такой расхристанностью и с введением каких-то вот неожиданных для своего времени авангардных приемов, он его понимает. А Шостакович для него – это как преподаватель музыки в какой-нибудь скучной гимназии.
Соломон, сейчас, когда вышел полный Булез, это действительно огромное событие.
А главное – недорогое. Это получается где-то $3 за CD. Это невероятная дешевизна. Всем рекомендую.
Тем более, что останется от Булеза-дирижера? Какое главное достижение? Достижение его в этой области.
Для любителя, для человека, которого интересует, вот как музыка сделана, для человека, который хочет, чтобы ему показали все с кристальной ясностью, все абсолютно записи Булеза будут интересны, потому что, вот я сейчас подумаю, впервые, может быть, что меня главным образом подкупает Булез? Он никогда не халтурит. Это всегда невероятно продуманные, тщательно сконструированные и выверенные до ноты интерпретации. И особенно можно и нужно доверять Булезу, когда он дирижирует современную музыку или авангардную музыку. Потому что вот здесь-то как раз у дирижеров обыкновенно расцвет халтуры. Машут руками, и из оркестра несутся дикие звуки, потому что все оркестранты импровизируют. Музыки никто не знает, и как-то это все сходит. У Булеза не ничего подобного. Каждая нота выверена, он добивается этого. За это его, кстати, оркестранты тоже и недолюбливают. Но если ты хочешь ознакомиться с новым сочинением, и ты знаешь, что Булез его записал, то это первое место, которое нужно пойти. А я поставлю для наших слушателей все-таки вот ту самую интерпретацию Малера, которая произвела на меня такое сильное эмоциональное впечатление. Thank you.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
В эфире мартовский выпуск «Нью-Йоркского альманаха», в котором мы с Соломоном Волковым рассказываем о новостях культурной жизни, какими они видятся из Нью-Йорка.
В России с большим ажиотажем отмечают столетие Рихтера. Оставим русского Рихтера России, давайте поговорим о его перцепции в Америке.
К нему относятся с огромным уважением, хотя он ведь не так часто посещал Америку. Когда-то, когда только начиналось вот такое культурное вторжение советских музыкантов в Америку, Рихтер произвел здесь огромное впечатление, и за ним вот эта репутация высокого классика, так сказать, такого человека, который все играет чрезвычайно на таком приподнятом. И тоже вот мы говорили об Улезе. Чем-то эти два мастера для меня перекликаются, потому что они оба романтики классицизма или классики романтизма, я не знаю, как это определить. Вообще, когда мы какие-то вот все эти лейблы, наклейки употребляемые, романтизм, классицизм, авангард, там, модернизм и так далее, каждый раз оказывается, что наклейка уже явление.
Совершенно естественно, потому что школа всегда для посредственности. Гении никогда не попадают ни в какую школу. Но, с другой стороны, нельзя говорить ни о чем, если нету терминов, если нет языка. Я слушал лекции профессора Гринберга, который говорил о музыке. Говорит, вот смотрите, как музыку можно передать словами? Ну, это же невозможно, казалось бы. Говорит, а вино можно описать словами? Можно. Есть гигантский набор терминов, которые разработали любители вина для того, чтобы говорить о своем предмете. Так что я бы на вашем месте так уж не ругал эти самые понятия.
Да, но в случае с Рихтером довольно трудно определить вот его, условно говоря, артистическое амплуа, потому что он может быть очень разным. Есть Рихтер, конечно, который играет и Чайковского замечательно, и Рахманинова, и Прокофьева. Такую музыку яркую, романтическую, которая как бы сразу сшибает тебя с ног.
И которая вообще связана с представлением о русском пианизме.
Да, да. Есть Рихтер, который играет Бетховена очень глубокомысленно, с большим философским наполнением. Есть Рихтер виртуозный. У него это человек, который обладал невероятным техническим мастерством, который замечательно играл Листа, скажем. А для меня один из самых любимых Рихтеров – это Рихтер, который играет Баха. Потому что тут есть какая-то особая сдержанность, печаль, целомудрие. И сейчас, вот сегодня, я бы сказал, что для меня Бах Рихтера ближе, чем Бах Гульда.
Я как раз хотел спросить, что будет, если мы сравним двух мастеров, которые, в общем, жили примерно в то же самое время?
Да, они очень-очень разнятся. И, конечно же, гульдовский Бах сегодня, мне кажется, гораздо более романтическим. Я бы сказал так, что...
Хотя Гульд-то как раз боролся с романтизмом.
Ну да, а вот...
Знаете, у меня такое впечатление, что каждый следующий исполнитель говорит, что я высушу этого композитора, сделаю его менее романтическим.
Вы знаете, я думаю, что там получилось, может быть, у Гульда в каком-то смысле наоборот. Вообще, пики в исполнении Баха – это всегда некая романтизация Баха. Как ни крути. Потому что в тот момент, когда начинает Баха высушивать, он просто скукоживается. Любая музыка скукоживается, если ее начинает высушивать. И эта опасность особенно велика, когда идет речь о так называемой старинной музыке, к которой мы так или иначе Баха относим, хотя это тоже ерунда. Он Бах вечен, но тем не менее. И каждый раз, когда Бах к нам возвращается, когда он становится актуальным именно из-за вот этой новой романтизации. А романтизация всякие раз происходит другая. Есть замечательные баховские записи Самуила Фейнбарга, например. Более романтического Баха я не знаю. И он какое-то время казался совершенно старомодным, а сейчас я слушаю его с наслаждением. Гульдовский Бах, когда он появился, казалось, что он очищает Баха от вот этих романтических завихрений.
Именно так он заявил,
да,
в этом случае.
А сейчас я его слушаю, и я думаю, ну, играет Бах как Шопена.
Но, знаете, это не так уж и плохо, потому
нет,
что
я не говорю,
у Шопена
плохо.
И у Шопена, у Баха есть много общего на самом деле. Не зря Шопен никогда не выходил из дома без клавира Баха.
В том-то и дело, что я сегодня Гульда воспринимаю как вот такого романтического эксцентрика, чего не было когда-то. А сейчас мне это мешает его слушать. И я скорее бы сегодня поставил бы Рихтера, который как бы очищает Баха вот тоже от этих гульдовских уже в свою очередь эксцессов. И ты просто остаешься один на один с очень мудрым человеком и с очень печальным человеком. И тебя вот заполняет эта баховская печаль с верхом, накрывает тебя и укутывает тебя, и успокаивает тебя тоже. Бах в исполнении Рихтера.
раз мы с вами, Соломон, присоединяемся к опросу Book Review New York Times, который постоянно из недели в неделю задает какой-нибудь интересный вопрос, связанный с литературой. Мы не раз подключались к этой игре и отвечали на вопросы New York Times. Ну, например, кто лучше всех писал о деньгах? Или зависит ли литература от того, где она написана? Все эти вопросы, я-то считаю, что они очень популярны для читателей, потому что книг хороших мало. И книжное обозрение New York Times пытается поддержать интерес к себе за счет прошлого, потому что речь о хороших писателях гораздо более интересна, чем о современных писателях. Такая наша литература. Так или иначе, вопрос, который меня заинтересовал в последнем выпуске New York Times, звучал так. Каких биографий не хватает сегодня нашей литературе? И биографии каких людей вы хотели бы купить, прочесть, найти и написать, может быть? Вот этот вопрос, который я предлагаю поднять нам с вами. Биографии современников.
Одна из моих главных претензий вообще как бы к русской словесности в целом заключается в том, что ей катастрофически не хватает успехов в биографическом жанре, как его понимают на Западе. Потому что когда я жил в Советском Союзе и не читал еще книг по-английски, то мне казалось, что так все хорошо и нормально, что вот есть Пушкин в исполнении Тынянова, предположим, или Кюхельбекер в исполнении Тынянова, а что биографии Пушкина в западном смысле этого слова нет. Ну вот я уже на Западе 40 лет, и так не появилась биография Пушкина в западном понимании этого слова. То есть в России
а что
для меня странно...
А что вы понимаете в западном смысле? Ну, например, биография Набокова в исполнении новозеландского автора Бойда?
Да, вот это, пожалуй, что образцовая двухтомная биография, которая очень искусна, но это абсолютно западный стандарт. Вот сделать такую книгу, переплести личное, общественное, литературно-технические аспекты, рассказать и о творчестве, и о личной жизни, и таким образом, чтобы жизнь писателя была бы прослежена шаг за шагом. То есть, если я хочу посмотреть, а что Набоков делал, условно говоря, там, в марте 1955 года? Я могу найти соответствующую страницу и узнать, что он делал в марте 1955 года.
Вы знаете, в этом отношении образцовая биография для меня – это то, что сделал Лосев с Бродским. Потому что в ответ на ваш вопрос вы можете найти, у Лосева есть труды и дни Бродского, где просто сказано, что он делал в этот день. И я прекрасно помню, как Лосев составлял эти трудные дни. Он нас всех обзванивал и говорит, а вы не знаете случайно, что было такой датой? Я говорю, ну кто может помнить? Говорит, я-то помню, потому что Лосев вел дневник. Они были знакомы с Бродским, я не знаю, с детских лет. И он всегда записывал каждый разговор, каждую встречу. Просто, конечно, Бродскому несказанно повезло иметь такого биографа. Но его биография Бродского в исполнении Лосева, которая вышла в ЖЗЛ, плюс комментарии к стихам, которые вышли в библиотеке поэта, составляет, на мой взгляд, идеальную биографию писателя нашего современника. Но вернемся к нашему времени. Как вы считаете, какой биографии не хватает? Что бы вы сказали?
Мне было бы любопытно прочесть, если мы говорим сейчас о живущих авторах, мне было бы очень любопытно, я считаю, что давным-давно пора было бы такую книгу издать, биографию Сорокина.
О, горячо с вами согласен, потому что Сорокин человек чрезвычайно не похож на свои книги. На самом деле биография интересна тогда, когда она отличается от автора. Есть авторы, которые растворяются в своих сочинениях. Ну, например, Довлатов. Довлатов так близко подходил к своему главному герою, что трудно было различить. Я-то мог различить, потому что я их знал хорошо обоих. Но посторонний человек часто путал Довлатова персонажа и Довлатова человека. А вот у Сорокина даже трудно писать, что они знакомы, потому что это люди совершенно разные. Сорокин чрезвычайно вежливый, интеллигентный. Очень
мягкий, заикающийся
мягкий
человек.
И очень, я бы сказал, сентиментальный человек. Мы однажды с ним были в Японии, он увидал тюленя. Он говорит, посмотрите, какой у него грустный вид у тюленя. Это человек, который, как говорят в России, расчленёнку и мочиловой пишет. Так что, конечно, мне было бы очень интересно прочесть об истоках Сорокина. О том, как он приходил в литературу из живописи.
Да
и о
детстве
Сорокина.
О том,
какую музыку он любил. О своем детстве. Он рассказывал, например, я познакомился с ним в 90-м году. И как раз тогда, в первую же нашу встречу в гостинице «Пекин», он очень подробно рассказывал как раз о своем детстве. Вот вы напомнили, я подумал, как это интересно было. Он сказал, что когда ему было 5 лет, во дворе их дома была выгребная яма, куда сваливали нечистоты, и она была открыта. И он говорит, когда мне было 5 лет, я не мог оторваться от этой ямы. Это было самое омерзительное, что в моей жизни было. Но я не мог оторваться от этого зрелища. И именно так я всегда воспринимал советскую власть всю свою последующую жизнь. Именно там, около этой выгребной ямы, он начал заикаться, между прочим. Или, например, снег, который он видел. Он говорит, самое прекрасное было тоже в том же дворе, это чистый снег, когда он был совсем чистый. Он жил под Москвой, где была по-настоящему еще не тронута тогда природа. Короче говоря, я с вами горячо согласен, и считаю, что сорокинскую биографию пора писать, как пора и писать биографию, скажем, Пелевина. Недавно была предпринята попытка вот такого анализа пелевинской жизни, но она была, по-моему, совершенно неадекватна, потому что она была очень недостоверна. Тем не менее, про Пелевина ходит столько слухов, которые он, собственно говоря, сам распускает, что найти правду там будет совсем непросто. Но я подумал вот о ком. Знаете, чьей биографии не хватает русским поклонникам? Биография наших рокеров Гребенщикова и Шевчука, скажем. Вы представляете себе, какие это были бы интересные книги?
Да, но попытки в этом направлении как раз у рокеров предпринимались, но опять-таки, к сожалению, это все книжки, которые варганятся наспех, чрезвычайно недостоверные, непроверенные. Причем я тоже понимаю, и авторов, им приходится сталкиваться с персонажами, которые отнюдь не желают раскрывать всех своих карт, они их держат очень близко к сердцу.
Вот но все персонажи
такие. Я о Леонарде Коэне думаю. Ведь это человек, который умудряется об одной и той же своей песне высказывать 5, 6, 10 разных версий того. Когда она была написана, зачем, почему, кто является ее героем.
Да Довлатов умудрился трижды рассказать историю своей женитьбы, каждый раз по-разному. Что ж про песни говорить.
Да, так что, конечно, с живущими авторами, чьи архивы еще не открыты для изучения, работать довольно сложно. Попытки, конечно, в этом отношении предпринимаются и будут предприниматься, а нам остается все-таки, я считаю, дожидаться, наконец, полноценной русской биографии Пушкина, Толстого или Достоевского. Замечу, кстати, что ведь биографии интересные могут и должны быть создаваться не только о писателях, а вообще о великих деятелях культуры нашей. И вот, в частности, Чайковский. Хороший пример, да? Смотрите, сколько сейчас ломается копий по поводу проектов кинофильмов биографических, связанных с Чайковским. А ведь российская, русская биография Чайковского так и не была создана. Существует прекрасная книга, автор ее Познанский, но он американский музыковед русского происхождения, которая работает в Вельском университете. Очень может быть, что она и подготавливалась на русском языке, может быть, писалась по-английски, не знаю, но, во всяком случае, в ее русском варианте она переведена. И на сегодняшний момент это образцовая биография Чайковского, и мы поэтому, я думаю, заключим наш разговор о биографиях музыкой Петра Ильича «Ромео и Джульетта».
волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Владимир Абаринов и Соломон Волков, режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis53@gmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.
Лапарაკობს радио თავისუფლება. Თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახური.
Ღამის 2 საათი სრულდება. რადიო თავისუფლება დროებით წვეთს მოუწყებობას. გემშვიდობებით დილის 8 საათამდე და მშვიდობიან ღამეს გისურვებთ. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4.
so you could eat your meat and bread. Yes, yes. Well, I bought you some tea so you can eat your meat and bread. You can chew it up good.